Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель мог нам прислать вопрос атеиста. То есть, если вы сами атеист, добро пожаловать. Мы здесь очень любим атеистов. Если нет, вы просто хотите получить какой-то ответ на вопрос атеиста, то тем более добро пожаловать. Мы очень будем вам рады. И вопросы можно присылать разными путями. Можно мне их задавать в комментариях к нашим трансляциям в социальных сетях. Можно присылать мне вопросы на наш сайт theos.fm. Можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик ask@sergey.list.ru ask@sergey.list.ru. И добро пожаловать. Я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы вообще выходим в эфир, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. И как это сделать, вы увидите на нашем сайте theos.media, все время оговаривает, что FM, нет, на самом деле Теос Медиа. И там будет такая большая красивая кнопка в углу. И если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, наберите, пожалуйста, в любом поисковике Сергей Худиев, Теос Медиа, Сергей Худиев, Теос Медиа. И первая же ссылка, которую вы увидите, будет вести на страничку вот этой передачи. Вот уже у нас есть вопросы. Куда попали люди, которые жили до миллиона лет, за миллион лет до библейских событий? Ну, насколько мне известно, миллионы – это все-таки многовато. Но если спрашивать о том, куда попали люди, которые жили до откровения, до призвания Авраама, до искупления, совершенного Христом, то искупление, оно простирается на весь человеческий род от начала до конца. Христос есть Агнец, закланный от создания мира. Поэтому люди, которые искали Бога, которые желали и искали вечного спасения, на них распространяется то же самое спасение, которое распространяется и на нас. То есть крестная жертва Спасителя, она охватывает весь человеческий род. Был ли моральный закон Австралопитека? Ну, насколько я понимаю, Австралопитек, он все-таки у нас не обладал чем-то похожим на сознание, на символическое мышление. То есть, скорее всего, Австралопитек – это еще все-таки не человек. И поэтому мы не можем говорить о том, что у него был моральный закон. Моральный закон предполагает сознание и свободную волю. То есть не просто какие-то паттерны поведения, которые существуют, выработались в стаде, а именно некое сознание, как мне следует поступать, и свобода по отношению к этому сознанию. То есть нравственный закон, он отличается от инстинкта тем, что он обращается к нашей свободе. Я могу поступить так или иначе, и я осознаю, что мне следует поступить правильно. Мне следует поступить вот по-другому. Недавно посмотрел ролик Дробышевского. Он говорит, все религии – это вера в непознанное. Согласны ли вы с таким определением? Ну, честно говоря, я не очень понимаю, что он имеет в виду. На самом деле, конечно, определить... Вот любой курс религиоведения, с которым я знакомился, он начинается с того, что определить предмет исследования очень сложно. Что такое религия? Потому что религии очень-очень разные. Существуют привычные нам теистические религии, связанные с поклонением Богу, Творцу неба и земли. Существуют религии, в которых нет никакого бога, как буддизм, например. Существуют религии, в которых богов много, и божественность – это такой разливанный океан, как в индуизме. Иногда люди думают относительно к религиям и идеологии. Вот, например, Пауль Тиллих определял религию как предельную заботу, то есть то, что человек считает самым важным в своей жизни. То есть у него в это определение попадают политические идеологии тоже. Поэтому, когда человек говорит, о, религия – это все, знаете, про какую-то чепуху, но он просто не пытался разбираться в вопросе, потому что есть очень-очень разные религии. И тут одна из проблем, которая возникает у атеистов, они говорят «религия» в каком-то обобщенном смысле, и у них в категорию религии попадает все что угодно. Христианство, ислам, культ вуду, астрология, не знаю, вазоходство, гадание, все что угодно. Все, что не попадает в категорию сциентизма, вот такого строгого материализма, то оказывается зачислено в религию. Но это довольно бессмысленно, понимаете, слишком широкая категория, чтобы делать какие-то суждения о религии. Поэтому всегда надо уточнять, о какой религии вы говорите. Есть очень разные религии, есть очень разные религиозные практики с очень разными представлениями о мире, очень разными там, социальными последствиями. Поэтому слово «религия» вообще, оно как-то очень малоосмысленно. Пророки слышали голос от Бога, иди и скажи этому народу. Сейчас таких людей держат в больницах, голоса от Бога исчезают в результате действия нейролептиков. Ну, вообще говоря, религиозный опыт, он вопрос о соотношении религии и психического здоровья, он исследовался подробно, тщательно. И, в общем-то, всем профессионалам, верующим или нет, понятно, что это вещи не просто разные. Люди религиозные, они психически здоровее. В целом, по палате. Знаете, ну, наберите, просто я писал длинную подробную статью. Наберите Сергей Худиев. «Религия психическое здоровье». Является ли религия душевным расстройством? По-моему, так. И психиатрия – это наука. Это наука, которая накапливает знания. И знания, как соотносятся религия и душевное здоровье, они накоплены. И вот установлено, что в целом по палате люди, которые живут церковной жизнью, которые посещают богослужения, они психически здоровее. У них ниже депрессия, ниже алкоголизм, ниже самоубийство. И там, знаете, есть даже подробно расписано, по каким болезням даже, что вот лучше, наиболее резкая разница в злоупотреблениях веществами, то есть церковные люди гораздо менее подвержены химической зависимости, церковные программы избавления от химической зависимости гораздо лучше работают, с депрессией лучше. Ну, и там есть, в общем, есть подробные исследования, их давно проводят. И религия в целом, религиозная жизнь, общение с церковью оказывает позитивное влияние на душевное здоровье. При том, что, конечно же, человек, страдающий душевным расстройством, может быть христианином, может быть прихожанином церкви. Добро пожаловать! На самом деле, это... Ну, как, ну, бывает. Вот бывает у человека язва желудка, бывает сахарный диабет, бывает у него там биполярное расстройство. Это ни в коем случае не заграждает от него вечное спасение, это ни в коем случае не препятствует его общению с Богом. Тут человек, который терпеливо переносит скорби, связанные с душевным расстройством, его близкие, которые ему помогают, для них это может быть христианским подвигом. Но в целом статистически христиане здоровее. Ну и говорят, этому находят какие-то объяснения такие вполне материалистические, что ну, у человека есть группа поддержки, там христиане поощряют здоровое ответственное отношение к жизни, там вот пьянство не поощряют. То есть находят какие-то объяснения вполне посесторонние, но факт тот, что психически христиане здоровее. Что касается конкретно пророческого опыта, понимаете, опять-таки, психиатрия – это наука. У психиатров накопился определенный объем знаний о том, что из себя представляют душевные расстройства, как они развиваются, и голоса в голове людей, которые страдают, скажем, шизофренией, они не носят, так сказать, пророческого характера, они носят угрожающий какой-то характер, они ругают человека, они ему угрожают, они очень агрессивные, враждебные. То есть это то, что абсолютно не похоже на духовный опыт. И это то, что человеку сильно мешает жить. То есть вот любой галлюцинаторный опыт при душевном расстройстве – это мучительный опыт. Это люди от него жаждут избавиться, они очень страдают от этого. То есть это абсолютно не похоже. Знаете, вот я смотрел в интернете, они выложены ролики, где лекции читают просто врачи-психиатры. Они читают там, ну, наберите там любой, не знаю, галлюцинации, наберите в поисковике, и вам вывалится куча лекций про то, как выглядят вообще галлюцинации, слуховые, зрительные, от чего они бывают, частью какого синдрома они являются. То есть они чаще всего происходят от того, что человек пьет со страшной силой, и у него уже мозг настолько поврежден алкоголем, что вот он выдает галлюцинации. Бывает при шизофрении галлюцинации. То есть, но это все часть тяжкой болезни душевной, которая человека, как говорят врачи, инвалидизирует. То есть человек становится не способен функционировать нормально в обществе. За ним нужен уход, там нужно постоянно следить, чтобы он ни себе, ни другим не сделал никакого вреда. То есть это очень грустно, очень печально, очень тяжкая, страшная болезнь. И это абсолютно не похоже на деятельность пророков или апостолов. Вот ни разу. Поэтому тут для того, чтобы говорить у нас о том, что духовный опыт, он каким-то образом является психопатологическим, ну, нужно не представлять себе, что такое психопатология, что такое галлюцинации. Поэтому я просто советую немножко в этой ситуации самообразоваться и поглядеть, ну, хотя бы, ну, несколько послушать лекции, которые лежат вот в интернете. И там психиатры объясняют вообще, что это такое, что такое вот все эти голоса в голове, как они выглядят, что они, собственно, говорят человеку. И это невозможно перепутать. Ну и духовный опыт в целом, я не говорю конкретно о пророчествах, духовный опыт в целом, он в библейском контексте проявляется в том, что у человека меняется личность, меняется характер, меняется отношение к жизни, к себе, друг к другу. Как апостол говорит, плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То есть подлинный духовный опыт, он приводит к глубоким переменам в личности и характере человека. Вот он был преступник, сидел в тюрьме покаялся, вышел другим человеком. Я разговаривал с людьми, которые... Один был бандит, вот в 90-е годы он был просто жестокий бандит. И в тюрьме он покаялся. И теперь он вышел, он теперь совершенно законопослушный человек, он стал другим совсем. Второй человек, с которым я общался, был мошенник. Его за мошенничество посадили. И когда приехали, он столкнулся с христианами в тюрьме, он как мошенник пытался их использовать в своих целях. И для того, чтобы их использовать в своих целях, он решил прочитать Новый Завет для того, чтобы знать, где у них кнопка, как их приспособить в своих целях. И вот, когда он прочитал Новый Завет, он уверовал. И он оставил свой прежний образ жизни. Я знаю, когда я работал в библиотеке, у нас собирались анонимные алкоголики. И очень часто эта история обращения, что человек понимает, что он сейчас умрет под забором. И он начинает крепко вопиять к Богу. И Бог его спасает. Его жизнь радикально меняется, меняется к лучшему. То есть, когда человек был преступником и стал законопослушным гражданином, или он был алкоголиком и наркоманом, и теперь он стал здоровым, это никоим образом не признак болезни, это признак выздоровления. Поэтому профессиональные психиатры, они не говорят о том, что никогда о том, что вот религия – это душевное расстройство. На самом деле, это с точки зрения психиатрической науки, но просто неграмотно. Психиатрическое расстройство – это то, что человеку сильно портит жизнь. Вот люди ищут помощи, люди ищут, готовы принимать всякие тяжелые лекарства с побочными эффектами, потому что это очень разрушительный, мучительный и жить не дающий опыт. Духовный опыт, наоборот, восстанавливает и исцеляет жизнь человека. Почему христианин должен жить все время с чувством вины и повторять, какой он грешный? Ой, тут нужно, нужно уточнять. Христианин не живет с чувством вины, но он сознает, что он грешник. А понимаете, что такое чувство вины? О чем мы вообще говорим? Чувство вины может означать немножко разные вещи. Часто под чувством вины понимается такая ненависть к себе, что я не должен жить на свете. Вот я такой вообще гад, урод, отвратительный тип. Я зря родился. Мне не нужно жить на свете. И в этом смысле чувство вины – это то, чего в жизни христианина абсолютно быть не может. Потому что наша вера говорит нам о том, что каждый из нас создан Богом. Богу мы тут нужны, и Бог любит каждого из нас. У Бога есть замысел о каждом из нас. То есть, существование каждого из нас – это нечто очень хорошее, нечто абсолютно позитивное. Бог нас создал, ему это нужно, а мы здесь нужны. Мы ни в коем случае не должны испытывать к себе ненависти, там, отвращения, какого-то гнушения. То, что мы существуем, это хорошо. Такое чувство вины, которое человека может довести до самоубийства, оно абсолютно неприемлемо, оно является бесовским наваждением, и оно должно быть отвергнуто, его не может быть у христианина. Другое чувство вины – это чувство того, что я поступил плохо, и мне нужно что-то с этим сделать. Например, я оскорбил другого человека. Вот я пришел в раздражение, я его назвал, там, не знаю, ослом, козлом и косолапым мишкой. И я должен понять, что я был неправ, и я должен извиниться. Вот чувство вины, оно мне сигнализирует о том, что вот такой-то мой поступок, он был неправилен, и мне не нужно было так поступать, и я должен как-то восстановить отношения, я должен извиниться. Если я нанес ущерб, там, не знаю, я что-то украл, я должен это вернуть. И вот тут чувство вины, оно в этом смысле, не в смысле отвращения к себе, а в смысле сознания того, что я поступил неправильно, мне нужно это исправлять. Оно абсолютно необходимо, это признак здоровой психики. Вообще человек, лишенный чувства вины, ну, это тяжелая патология. Такой человек обычно оказывается в тюрьме довольно быстро, и он из нее выходит только на пару недель для того, чтобы совершить очередное преступление, получить очередной срок. Знаете, бывает то, что психиатры называют антисоциальное личностное расстройство. Вот. Человек не способен испытывать чувство вины из-за своих плохих поступков, не способен извлекать уроки из наказания. Ну, и в итоге он оказывается в тюрьме, он проводит всю свою жизнь. Чувство вины, оно нормально, когда оно говорит, что вот такой-то твой поступок был неправильный, ты должен принять меры. Вообще говоря, Бог дает нам понять, Бог указывает нам на наши грехи для того, чтобы мы их исправили. И это нормальная часть христианской жизни. Ну и еще один аспект. Мы признаем, что мы грешники в том плане, что мы склонны к греху, что наша природа повреждена. И мы испытываем, мы все время сворачиваем не туда. Мы гораздо более склонны впадать в гнев, или там ярость, или раздражение, или злобу, или еще какие-то нехорошие переживания. И мы постоянно должны себе не доверять в этом отношении. Потому что ты не должен доверять своему гневу, ты не должен доверять... Знаете, вот люди так преисполняются таким гневом, который им кажется очень праведным, что вот мы негодуем на наших врагов, которые такие уроды, их надо всех убить. И вот мы должны понимать, что нет, это греховное сердце тут вылезает, и, хотя этот гнев прикидывается праведным, он ни разу не праведный. То есть мы сознаем, что мы можем совершать плохие поступки, и мы должны отдавать себе в этом отчет, и когда мы так сделали, мы должны восстановить наши отношения с Богом и людьми, покаявшись, принеся свои извинения, возместив ущерб там, где это возможно. И когда мы это делаем, мы прощены. Христос умер за наши грехи, Его искупительная жертва, она простирается на всех людей, на все наши грехи. Если мы пребываем в вере, мы полностью прощены. Мы не ходим под осуждением, мы не ходим под гневом. Мы прощены. Вот христиане – это люди, прощенные Богом. Это очень важно понимать. Когда человек пытается себя терзает и казнит из-за каких-то своих прошлых грехов, которые он исповедовал, это бесовское искушение. Мне доводилось беседовать с людьми, там вот, помню, разговаривал с одной женщиной, она мне говорила, что она все никак не может вот это прощение принять. Причем она исповедовалась, она прихожанка в церкви, ей священники говорили, что да, вот Бог тебя простил, они удостоверяли в Божьем прощении, они все делали как надо. А ей было очень трудно как-то это принять, она все продолжала терзаться из-за грехов юности своей. И вот эта ситуация, когда человек должен наконец поверить, что Бог тебя простил, Бог тебе подал такое удостоверение, что сказано в Писании, если исповедуем пред Ним грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды. То есть наши прошлые грехи нас больше не определяют. Они изглажены, они уничтожены, больше нет, они не имеют над нами власти. То есть чувство вины, оно же бывает такое вот разное. Бывает такое неопределенное общее отвращение к себе, что мне не надо жить на свете. Там. Это, да, это наваждение бесовское. Обличение от Бога, обличение совести, они всегда конкретны. Ты вот облаял такого-то человека, ты иди извинись, ты вот неправильно себя повел. Ты был там невнимателен к своим домашним, ты тоже должен извиниться. То есть обличение от Святого Духа, укоры совести, они носят всегда очень конкретный характер. Такого рода ложное чувство вины, которое исходит от бесов, оно носит характер такой неопределенный. То есть Бог всегда открывает нам наши грехи с той целью конкретной, чтобы мы покаялись, чтобы мы что-то исправили в своей жизни. Обличение от Бога носит конкретный характер. Вот это ты сделал плохо, вот ты иди и уладь это дело, там, извинись перед людьми, покайся перед Богом, возмести ущерб, исправь свою жизнь. А вот такое общее неопределенное, вот какой же гад мне жить не надо, ну вот это носит такой уже ложный и бесовский характер. Ага, вот у нас еще есть несколько сообщений. Так, почему священники и монахи должны слушаться начальства, как в армии? В церкви действительно большое значение придается послушанию. И я бы не сказал, что как в армии. Там все-таки это не совсем верная аналогия. Но, понимаете, Если у нас каждый священник, каждый монах будет сам себе главой, церковь развалится. У нас возникали ситуации, ну, например, там можно вспомнить бывшего монаха Сергия, схи-игумена Сергия, который создал такую тоталитарную секточку имени себя. Вот он создал этот монастырь, и он, как это бывает с людьми, соответствующими акцентуированными личностями, он был человек невероятно энергичный, невероятно харизматичный в том плане, что умел производить на людей поразительное впечатление. Он такой, знаете, старец, с такой бородой, с таким властным взглядом, прям сошедший с картины Нестерова. И он создал такую, значит, секточку имени себя. Ну, и кончилось очень нехорошо. Могло кончиться еще хуже, но это все как-то вовремя дело прикрыли. Ситуация, когда появляется такой мощный духовный лидер, который создает культ, создает движение имени себя, она, к сожалению, возникает где угодно, в том числе в церкви. И в церкви существует иерархия, в церкви существует определенный порядок для того, чтобы, ну, эту проблему решать, чтобы как-то прекращать злоупотребления, связанные с духовной властью. В самом конце 90-х было постановление по младостарчеству. То есть были люди, которые недавно рукоположились, неопытные, начитались аскетической литературы, пошли устраивать монастырь в миру, там всех строить, там всеми командовать. И тут священначалие должно было вмешаться, это дело дернуть, потому что есть духовная опасность гордыни, есть духовная опасность гуруизма, когда человек себя делает таким непогрешимым наставником. И вот для того, чтобы эту опасность купировать, в церкви существует иерархия, и церковь может и должна время от времени людей одергивать, которые становятся такими гуру. Это реальная проблема, ее надо как-то решать. И поэтому в церкви существует иерархия. Иерархию надо в общем случае слушаться. Это не значит, что все решения, которые будут принимать иерархии, они хорошие, правильные. Они тоже люди, они тоже могут ошибаться, они тоже могут находиться под каким-то давлением. Но если у нас будет там безначалие и праздник непослушания, то это будет плохо на самом деле, потому что у нас тогда рулить будут люди типа схи-игумена Сергия, люди, у которых есть энергия, у которых есть харизма, которые выстраивают такой культ имени себя. Церковь от этого сильно пострадает. Откуда взялась идея, что у православных священников должна быть борода? Ну, это традиционно так сложилось на православном Востоке. И это обычай, которого придерживаются. Он восходит к Ветхому Завету, к обычаю назарейства, когда люди, которые посвятили себя Богу, они бороду отращивали. Ну, вообще, обычай носить бороду, он восходит к, ну, еще Ветхому Завету. То есть, еще ветхозаветные иудеи, они все отличались от язычников тем, что язычники, они были бритые, а вот иудеи, его было сразу видно, он бороду носил. Христос, как мы знаем, он носил бороду, как и все его соотечественники. И вот в подражании Христу, чтобы воспроизводить его образ и укорененно это в Ветхом Завете, священники обычно носят бороду, как, впрочем, раньше все носили бороды, это было очень необычным бриться. И когда такой обычай Петр стал вводить, это вызвало некоторый шок, потому что «А что ж ты голощеким-то ходишь? Будодейным еретическим обычаем!» Но, конечно, это нельзя сказать, что это что-то обязательное. У нас многие православные миряне сейчас ходят бритами, это никого не ужасает. С чего вы решили, что описание людьми своих околосмертных переживаний говорят об их внетелесности? Невозможно, в принципе, доказать, что околосмертные переживания происходят после финальной смерти мозга. Вы знаете, в чем дело? На ком лежит бремя доказательства? Вот представьте себе, что мы общаемся с людьми, которые один за другим нам говорят, что существует такое место, как Мадрид, и они там были. И я говорю, докажите мне, что Мадрид существует. Это все враки. Но, скорее всего, я должен доказать, что представить версию, что они все врут. Зачем они врут? Или, может, они галлюцинируют. До тех пор, пока это доказано обратное, будет вполне разумно верить их свидетельствам. Человек с псевдонимом О. Гностик. Если лев убивал антилопы еще в Эдеме, значит, смерть пришла в мир не с грехопадением человека, а существовала изначально. То есть, Бог совершил несовершенный мир. Библия четко разделяет смерть человека и смерть животного. Потому что для Библии не характерно вот это восприятие животных, вот это очеловечивание животных. Животные, они другие. Мы читаем у псалмопевца «Львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе». И это для псалмопевца часть прекрасного Божьего творения. «Все соделал ты премудро, вся земля полна произведений твоих». То есть то, что львы там кушают антилоп, это для псалмопевца, кушают. Это не является чем-то ужасным. Или вообще ни Иисус, ни апостолы не были вегетарианцами. Иисус определенно ел рыбу, сказано прямым текстом, и в его притчах часто упоминается мясной пир. Блудный сын вернулся, закололи откормленного тельца. Царь созывает гостей на брачный пир, там тельцы, что откормлено заколото. Апостол Петр видит видение, где ему вот, полотно со всякой живностью. Голос ему говорит, встань, Петр, заколи и ешь. И Петр не говорит, ужас, ужас, я вегетарианец. Нет, он говорит, я не ел ничего скверного, нечистого. То есть, вообще говоря, для Библии есть четкое различение между смертью животного и смертью человека. То есть, вот заколоть вала, устроить там тельца, устроить пир на весь мир – это очень хорошее, радостное событие и никого не ужасает. Естественно, заколоть человека – дело совсем другое. Поэтому для библейских авторов то, что вот существует природный мир, в нем львы рыкают о добыче, это не является чем-то вообще ужасным. Другое дело, что, возможно, этот мир несовершен в том плане, что он не достиг своего завершения. Он должен развиваться, он должен меняться, он должен еще становиться лучше. Вот, поэтому мы можем сказать, что Бог сотворил несовершенный мир в том смысле, что незавершенный. Вот как ребенок 3 лет... Он, если он может быть здоров, с ним все в порядке, но он еще не вырос. Вот мир еще не завершен. Ну и мы читаем в Библии, что когда Адам проваливает испытание, он ест этот запретный плод, ему глаз Божий говорит, теперь, вернее, нет, это не глаз, не к Адаму обращается голос, но вот Бог говорит, что теперь как бы он не вкусил от древа жизни и не стал жить вечно. То есть, Адам изначально не живет вечно. Он не сотворен изначально бессмертным. Он должен был обрести бессмертие, вкушая древо жизни, под чем большинство толкователей понимают богообщение. Но он изначально не бессмертен. Даже Адам изначально не бессмертен. И у нас нет оснований приписывать бессмертие львам, антилопам и прочей живности. Поэтому именно с точки зрения библейского текста. Я понимаю, что многие христиане не придерживаются картины, что у нас изначально были бессмертные травоядные львы, которые там щипали траву, а после грехопадения, вот у них испортился характер, они стали есть антилоп. Но Библия нас не обязывает к такому толкованию. Гена, как у человека может быть объективный смысл, если значение слова меняется исторически? Приведите пример одного такого исключения. Например, значение слова, новый контекст для которого поменял все. Вы знаете, мы всегда можем в этот исторический контекст залезть и посмотреть, что слово значило, вот, как менялся его смысл. Например, слово «суд», «судья» в Библии означает не только и не столько того, кто приговаривает преступников, а сколько того, кто наводит справедливость. Но он в частности, да, это включает в себя наказание преступников, но прежде всего восстановление справедливости. Там вот настырная вдова из притчи Господа, она пытается попасть под суд. Она все время этого судью достает, чтобы он за нее заступился. То есть, видимо, там какие-то разбойники у нее отжали чего-то, и она бежит к судье, чтобы судья за нее заступился. То есть, работа судьи в том, чтобы прежде всего защищать несправедливо обиженных. А у нас приговаривают преступников. То есть, у нас небольшое, да, есть такое смещение смысла, что суд – это, попасть под суд – это большая очень неприятность. Ты, скорее всего, поедешь в тюрьму с этого суда, потому что большинство приговоров у нас обвинительные, ну, так устроена система. В античном мире, там, в древнем еврейском мире судья – это тот, кто тебя защитит от разбойников. Там у тебя что-то забрали, тебя согнали с твоей земли, ты побежал к судье, и судья за тебя заступился. То есть, да, в этом отношении мы можем говорить, что смысл слова меняется, но он меняется не до неузнаваемости, и понять его в первоначальном контексте мы можем, изучив этот контекст. Поэтому ничего, собственно, никакой непостижимой шифровки в Библии нет. Что имел в виду автор, мы можем понять, исследуя текст. Вот. Очень приятно всегда мне видеть слова ободрения. Спасибо вам, Константин. Ну вот, перейду к вопросам. Как Моисей написал Пятикнижие, он сам или имеется в виду скрижали, которую Бог дал? Моисей получил от Бога скрижали, и Моисей является основоположником той пророческой традиции, которая формирует Пятикнижие. То есть я не думаю, и, собственно, это такая преобладающая точка зрения в церковной науке, что Моисей лично написал, вот взял перо и лично написал Пятикнижие. Пятикнижие, оно формируется как развитие той традиции, в основании которой лежит Моисей. Оно принадлежит Моисею примерно так, как там дом, который построил Моисей, который потом достраивали. Поэтому для нас не принципиально, что это вот все лично написал Моисей. Я помню, я смотрел фильм какой-то BBC, где человек с умным видом говорил, ну вот христиане думают, Пятикнижие Моисей написал, а британские ученые доказали, что там Пятикнижие у нас формировалось на протяжении столетий. Это нас не пугает. Собственно, я узнал об этом от отца Александра Меня, что Пятикнижие – это фиксация традиции, которая восходит к Моисею и которая могла достаточно долго развиваться, потому что Бог действует в истории избранного народа, и весь процесс формирования библейского текста, он находится под Божьим промыслом. То есть Бог надзирает за всем процессом. Это не то, что Бог время от времени посылает пророков, а в промежутках отсутствует. Нет, вся жизнь еврейского народа, весь процесс формирования Священного Писания находится в рамках божественного промысла. Кирилл, как соблюдать пост, если я занимаюсь спортом, да к тому же сам по себе худой, постной пищей тяжело набирать вес? Ну, смотря какой. И я думаю, что тут нужно просто побеседовать с священником приходским в храме, который вы посещаете, и взять у него благословение поститься вот так, как он благословит. Иногда нам важнее, чтобы мы, не знаю, воздерживались от каких-то развлечений, от каких-то удовольствий, от каких-то вещей, не связанных с пищей. Но я бы вам советовал просто об этом посоветоваться с приходским священником. Обычно, если есть необходимость как-то изменить правила поста, ну, обычно священники на это идут, потому что от мирянина бывает иногда невозможно требовать, чтобы он соблюдал пост так, как это делают монахи в монастырях. Религия отражает глубочайшие человеческие потребности, поэтому вряд ли она когда-нибудь исчезнет, но это еще не делает ее истиной. Не делает ее истиной, да, но две вещи мы можем сказать. Аргумент психологии, он слаб тем, что его можно развернуть в обратную сторону. У атеистов есть психологическая потребность в неверии. У них это, их неверие – это не результат ума холодных наблюдений, оно очень часто эмоционально. Вот, люди не просто не верят в Бога, они не хотят, чтобы Бог был, открыто об этом говорят. Тот же Докинс или там, Кристофер Хитчинс спокойный, они о Боге, о религии пишут в выражениях, выдающих очень тяжелую эмоциональную враждебность. То есть, они просто Бог для них – это ошибочное представление, оно их очень напрягает. Ну, и я, например, читаю истории деконверсии, то есть, отпадения от веры, и в англоязычном интернете типовой случай, не скажу, что это покрывает все случаи, но типовой достаточно. Юноша вырос в благочестивой семье, его учили, что Земле 6 тысяч лет, там, и так далее. Потом он поехал в колледж, там неверующие профессора ему объяснили, что нет, Земле явно не 6 тысяч лет. И тут оказывается, что он еще юноша, уехавший из отчего дома, куча соблазнов, у него этот гормоны кипят, и для него это удивительно радостное открытие. Бога-то нет, можно ж теперь это вот делать все то, что делают неопытные, глупые молодые люди, которые уехали из отчего дома. Ну, соответственно, обращается в атеизм. И понятно, что в его обращении огромную роль играет именно его положение юноши, который уехал только из отчего дома. И он вот какое-то время будет безобразничать, пока не остепенится. Остепенится, очень часто вернется к вере. Но хотя его причины обращения в атеизм, они носят такой вот психологический характер, это еще не доказательство, что атеизм ложен. Точно так же через какое-то время тот же юноша вступит в брак, остепенится, у него дети пойдут, и он вернется к вере. Будет ли это доказывать истинность веры? Еще нет. Вернее, не истинность веры, ну, тоже еще нет. Психологические причины нам ни о чем не говорят. Когда люди приводят психологические причины, чтобы доказать ложность чьих-то взглядов, это логическая ошибка. У вас могут быть психологические причины верить в что-то истинное или в что-то ложное. Это ничего нам не говорит об истинности или ложности самих убеждений. Нужно смотреть, что объективно на самом деле, независимо от наших переживаний, является истинным. Так, много ли останется христиан, если убрать из христианства запугивание адом? Ну, запугивание адом, оно, страх перед вечной погибелью, он может сработать в момент обращения. Я читал истории, когда человек был, ну, он был воинствующий националист, но ненавидел инородцев, он там принимал участие в каких-то нападениях даже. Потом он как-то подумал, что если Бог есть, если христианство верно, то я нахожусь, если ад существует, то я вот туда, значит, прям с большой скоростью двигаюсь. И он испугался, покаялся. Человек может понять, что да, вот ад реален, да, я туда направляюсь, мне нужно срочно сворачивать. Но человек не может устоять в вере от страха перед адом. Потому что такая вера не держится, ну, психика ломается просто. Человек не может жить в постоянном страхе гиены огненной. И Библия не требует жить в страхе гиены огненной. Христос говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. То есть мотивация для поведения – это не то, что чуть что там сразу поехал в гиену. Мотивация для поведения христианина – это любовь к Спасителю и сознание того, что теперь я чадо Божие. Апостол Павел говорит, мы не приняли духа рабства, чтобы нам опять жить в страхе, но духу усыновления, которого мы взываем «Авва, Отче». То есть мы не живем в страхе. Или апостол Иоанн говорит, что совершенная любовь изгоняет страх. Мы в христианской вере, в такой стабильной христианской вере, страх перед гиеной, он отсутствует. Потому что мы знаем, что мы искуплены от власти ада. Да, в какой-то момент этот страх может сыграть свою роль, когда человек обнаруживает, что он вообще-то пребывает в смертном грехе. И ему нужно быстренько из этой ситуации выскакивать. Но христианин не живет в постоянном страхе перед адом. Но если живет, он что-то не понял категорически в своей вере. Христианин живет, зная, что он искуплен Спасителем, и что не пойдет в ад. И он должен жить как гражданин Царства Небесного, не как гражданин ада. Существует одна наука для всех и куча религий. Чем это объяснить? Ну, тем, что религия предполагает свободу, что наука имеет дело с материей, которая ведет себя одинаково. В материи нет свободной воли, и у вас нет личных отношений с материей. А в любой пробирке у любого ученого материя у нас будет вести себя совершенно одинаково. Поэтому у науки есть такое свойство, как объективность. Религия – это личные отношения. И в личных отношениях, личные отношения – вещь сложная, человек может отказаться в них вступать. Человек может создать себе карикатурный образ другого. Человек может на другого клеветать. И вот поскольку вера – это пространство свободы, вот тут люди могут сильно искажать образ Бога. Они могут себе конструировать ложных богов. Вот потому, что вера носит непринудительный характер, там есть такое пространство для ошибок и заблуждений. И проблема в том еще, что человек отпал от Бога, он утратил с ним отношения, и человек пытается эту пустоту чем-то заполнить. Поэтому человеческое сознание – это фабрика идолов. Вот. А ну, наука, она имеет дело просто с материей. Материя, она безличная, у нее нет свободной воли, с ней нет личных отношений, поэтому в этом отношении она объективна. Но я гляжу, время передачи уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваше присутствие, за ваши вопросы. Оставайтесь, пожалуйста, на нашей волне, но должен уже с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».